Почему фраза премьера Дмитрия Медведева «денег нет, хорошего вам настроения» стала мемом? И какая правда скрывается за этими словами? Сегодня мы узнаем у нашего эксперта, экономиста, члена Совета директоров Максидома Марии Евневич. Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, начнем, наверное, с хорошего. То есть с этой фразы «денег нет, хорошего вам настроения». По-моему, отличная фраза. И, собственно говоря, сейчас, если пролистать Facebook, то только ленивый не сделал, по-моему, репоста и не сделал мема.
А сколько картиночек, мемов?
А вот
Слепаков уже спел песню, все.
Ну, по-моему, все. Увековечен.
Он уже там все сказал.
Более того, мне кажется, что он, по-моему, переплюнул по популярности даже Черномырдина с его, так сказать, виршами.
Как такие вещи вообще рождаются? Это способности просто артикулировать грамотно или действительно все настолько фигово, что вот так?
Слушайте, ну один из самых популярных мемов — это где Владимир Владимирович учит Дмитрия Анатольевича, как нужно говорить все то же самое, только правильно. Нашей стране, в принципе, всегда не хватало грамотного пиара. У нас, как сказать, люди настолько уверены в себе, что они иногда забывают, что необходимо людям доносить свою мысль так, чтобы людям было приятно ее услышать. Вот. И, видимо, в этом проблема.
Ну,
то
хорошо.
То есть в других странах там есть выборы. Ну, у нас они тоже есть.
Как там у Орвелла было? Если надежда есть, то она в пролах, как мы понимаем. Если надежда есть, то она в тех, кто пытается придумать какие-то новые штуки и выходит раз за разом на биржу стартапов. Плавно я подвожу нас к главной теме сегодняшнего разговора. Расскажите нам, пожалуйста, когда это прошло, насколько больше стало участников относительно предыдущего мероприятия, ну и потом мы предметно разберем, что же вам показывали.
Ну, на самом деле, прошло это 31 мая, а в части количества участников прекрасная газета «Дело Петербург» четко контролирует количество участников и раскладывает их между биржами так, чтобы больше 6-8 человек за раз не приходило.
То есть
потому
это постоянно.
Да, люди, которые слушают, они все довольно занятые, и все-таки хочется каждого человека хотя бы минут по 15-20 послушать, иначе мы не пролезаем в регламент. Вот. Соответственно, участников было 6. Вот. Из них часть была, как обычно, в онлайне, 3. И 3 были в офлайне. Нет, да, 2 было в офлайне, 3 в онлайне, 1 был какой-то промежуточный и непонятный. Соответственно, самым первым выступал сервис Pay2U. Вот. Автор его Алексей Недорезов. Но это была какая-то очередная история для банков и розницы. В принципе, сейчас очень популярны сервисы, которые называются агрегаторы скидок.
Вот. Типа купи купон, типа, да?
Ну, типа купи купон или типа подключись к нашему сервису, выбери те товары, которые ты хочешь там в ближайшие полгода купить. Мы будем отслеживать все интернет-магазины. Когда появится скидка на эти товары, мы вас позовем.
Ну что, идея хорошая.
Но этот сервис чуть-чуть другой. Он скорее предлагает банкам, у которых еще нет собственной платформы всякого кэшбэка и так далее, каким-то некрупным банкам. Хотя, правда, по моему ощущению, в России скоро не останется некрупных банков, судя по тому, как Эльвира Набиуллина действует, вот. Но так или иначе, подключаться к этой программе, а может быть и крупным дополнительно, у них будет какая-то отдельная платформа, где они будут позволять при покупке через карточку получать какие-то кэшбэки, и с другой стороны будут в этой витрине позволять участнику участвовать в розничных сетях. Вот, что по этому поводу можно сказать. В принципе, да, вот есть потребители, которые готовы тратить деньги, есть производители, которые что-то производят. По ходу развития экономики между ними встроились розничные сети, которые делают продукцию разных производителей, доступной в одном месте. Вот. И так ситуация сохранялась довольно долго. Сейчас, похоже, наступает то время, когда вот на эту вот маржу, которая находится между закупочной ценой розничной сети и продажной ценой, которую получает в итоге покупатель, хочет встроиться максимальное количество посредников, которые хотят сначала заставить розничную сеть дать скидки, потом дать им комиссию, и за счет этого привлечь каких-то дополнительных потребителей, которые купят товар с большой скидкой, и при этом вообще непонятно, что в итоге получится. Вот, такая плата за привлечение нового потребителя в розничную сеть, потому что конкуренция розничных сетей сейчас в России довольно высокая. Еще не такая высокая, как в Европе, но вот в Петербурге, наверное, уже как в Европе,
да,
потому что Петербург — родина розничных сетей российских.
И что сказали эксперты уважаемым инноваторам?
Инноваторам? Эксперты сказали, что что-то слишком много стало подобных инноваторов. Вот я тут давеча прочитала, точнее не прочитала, а мне рассказали умные люди, что по последним исследованиям количество агрегаторов скидок уже превысило количество онлайн-магазинов.
Понятно. То есть, неведанная ситуация в экономике.
У этого стартапа, у него были какие-то особенности, но, честно признаюсь, я экономист, а не айтишник, поэтому у меня оказалось недостаточно квалификации, чтобы понять, чем именно этот агрегатор лучше, чем другие агрегаторы. Вот, поэтому никаких больших положительных отзывов ребят не получили.
Ну, то есть не особо ноу-хау то, что предложили, да,
ну,
по
вот,
сути?
Как сказать, каждый человек, который приходит на биржу стартапов, сделав чуточку отличающийся продукт, он говорит, что его, ну, не все, но многие говорят, что его продукты нет прямых конкурентов. Но на самом деле, в принципе, прямым конкурентом Excel можно считать там калькулятор.
Ну да.
Потому
например.
Что они закрывают одну и ту же потребность.
А это такой предмет гордости, у меня нет конкурентов. Все хотят поиграть в монополию. Да?
Если у вас нет конкурентов, может быть, вы делаете какую-то никому не нужную фигню.
Вот. Сразу первая мысль.
Бывает, да.
Но это преподносится именно как достижение. Я уникален.
Ну, когда кто-то придумал социальные сети, может быть, да, там, ну или что-нибудь подобное. Хотя тоже, по сути, это же то же самое, как это.
То есть, смотрите, то есть каждый раз повторяются какие-то стереотипы у тех, кто приходит в следующий раз. У вас есть какая-то рекомендация? Друзья, вот вы в следующий раз к нам придете, или те, кто еще никогда не приходил, пожалуйста, вот про это не надо, про это тоже бессмысленно, и здесь уже все мы знаем.
Знаете, у меня рекомендация одна. Даже несмотря на то, что некоторые проекты довольно странные, очень хорошо, что они есть, потому что я предпочту даже, чтобы люди делали агрегаторы скидок, которые пытаются там... вписываться между розничной сетью и потребителем. Чем они будут мечтать, идти работать, сами знаете куда.
Ну, в общем, да, лучше что-нибудь делать, лучше чем ничего
они,
не делать.
Лучше пусть они что-нибудь делают, чем создают какой-то продукт, чем садятся очередной обузой на несчастных налогоплательщиков, которые зарабатывают деньги, за счет которых живет бюджетная часть экономики. То есть некоторое время назад, сейчас ситуация уже меняется, я еще преподаю в университете, большинство студентов, у них, то есть когда я училась, студенты говорили, что они хотят быть предпринимателями. Это было начало 2000-х, конец 90-х, это было модно, это было клево, было хорошо. Когда я преподавала, вот еще там 3-5 лет назад все студенты говорили, что они хотят работать в «Газпроме». Это был топ.
Так.
Ну и второе, там, в федеральных органах власти.
А сейчас?
Сейчас они уже не понимают, они что-то запутались.
То есть они не
немножко.
Хотят работать.
Они
хотят удачно выйти замуж.
Тенденция тоже прослеживается. Видимо, поэтому у нас в университете сейчас количество девушек увеличилось процентов на 50, и сейчас у нас соотношение там 30-40% мальчиков на 60-70% девочек.
Как у вас там хорошо.
Ну это кому как.
Ну, по крайней мере, на экономическом факультете.
Бесспорно хорошо. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, послушаем песенку про деньги, и потом продолжим говорить и про биржу стартапов, и про текущую экономическую ситуацию. Конечно же, хочу спросить про эксперимент. Как защищались в этом году, где преподавателей отсекли, а на их место посадили профессионалов? Вот об этом мы тоже сегодня поговорим. Но пока сделаем паузу. Мы до конца часа, Мария Евгеньевич, не отпустим.
Так что не торопимся никуда. Напомним нашим слушателям, пользователям, что мы в прямом эфире. Задавайте вопросы, мы постараемся на все вопросы ответить.
Профессионал.
Да, мы продолжаем наш разговор сегодняшний. И что ж, это прекрасно, биржа стартапов. Почему прекрасно? Потому что, значит, все не стоит на месте. Это уже радует меня,
мы забрали первый из шести предложенных на последней бирже 31 мая. Как это правильно называть? Как вы называете, кстати?
Это называется биржа стартапов. Проект?
Первый
стартап.
Проект. Вот, прекрасно. Переходим ко второму проекту, соответственно.
Второй проект был очень интересный, он развеселил абсолютно всех членов жюри. Называется он «Санатория». Представляла его симпатичная девушка Юлия Клюева. Она уже начала запускать свой проект и открыла первую свою санаторию, в которую проинвестировал, если я ничего не путаю, ее супруг. Значит, что собой представляет санаторий? Идея, в общем, неплохая. То есть есть люди какие-то командировочные, которые в городе одним днем, например, в первую половину дня свою работу сделали, вторую половину дня они ужасно уставшие, а им еще поезда ждать ночного, например. И идти там в обычную гостиницу, это надо платить за сутки. Идти в почасовую, это слушать звуки за стеной и еще не зная, что там.
Ну да, сворачиваться в целлофан,
Да. А вот это почасовая гостиница, но для приличных людей. То есть там предполагается 5 комнат, один общий душ на всех, и сидит строгий администратор, который следит, чтобы в комнату больше одного не заходили. Но Сарказму у членов жюри практически не было предела.
Вы спросили, они жили в общаге? Вы задали им этот вопрос? Явно люди в общаге не жили.
Да, очередь в душ там и так далее.
Ну да, то есть как бы тут...
Приличные люди, я не думаю, что будут готовы, так сказать.
Есть еще нормальные студгородки, надо просто было адрес дать ребятам, сказать, вот учитесь, сидите туда, друзья. Серьезно?
Ну, в общем, нет, девушка, в принципе, бойко отвечала на вопросы, у нее на все был готовый ответ, но мне как раз именно коммерческая составляющая проекта показалась сомнительной, потому что продажа там места для отдыха, грубо говоря, начинается от 1 часа, и стоило там что-то в районе чуть ли не 300 там, рублей в час, какие-то довольно смешные деньги. А если она предполагает каждому менять белье и давать халат, то вот эти вот почасовые люди просто загонят ее в глубокий убыток.
Вопрос, да.
Если хотя бы на 4 часа он заходит, тогда еще ладно, халат и белье могут себе купить.
И каким образом она планирует уберечься от необходимости все-таки закупать полиэтилен для клиента? Да, тут как бы, если почасовая история, то тут, в общем...
Но ей дали пару дельных советов. Например, сделать это не просто удобной почасовой гостиницей возле вокзала для людей, которым нужно пару часиков передохнуть и, может быть, вздремнуть, а попробовать использовать какие-нибудь инновационные технологии. Потому что тот предприниматель, который давал ей совет, к сожалению, не помню, кто это был, он сказал, что видел подобную штуку в Японии, но только не просто капсульный отель. Капсульные отели у них, естественно, тоже есть. А именно такого же почасового формата, где подается кислород, еще там что-то, и типа утверждается, что за 4 часа там человек может выспаться как за полноценную ночь, еще и оздоровиться, расцвести буйным цветом и пойти дальше вершить добрые дела.
А вот эти штуки, кстати, продаются до бесконечности.
Хорошая идея.
Я знаю всяких торговцев добрыми энергиями. Вот это
Да.
Тем более
дали именно такой
назван
совет.
Санатория. То есть
санатория,
как-то вот
с оздоровлением. И в общем и целом, если окажется, что в рамках российского правового поля это все допустимо, потому что у нас часто встречаются непредсказуемые, удивительные места в нашем правовом поле, куда еще не хаживала нога человека, но Госдума уже все приняла. Вот, поэтому, если окажется, что ничто не запрещает такие кислородные кабинки, то из этого может что-то путное получиться.
Я помню, когда был в Праге, извините, в контексте всего, что было сказано, просто вспомнилось, там была отличная вывеска «Эротичные видеокабинки». Вот, я вспомнил, да. Главное, чтобы это не превратилось.
А мне нравится, что у нас магазин, главный секс-шоп города, переименовали в магазин укрепления семьи.
А, да-да-да.
Инновационный подход. Мария,
я даже считаю, что в этом есть доля правды.
Интересно, как наши священнослужители относятся к этой инициативе.
Священнослужители, я думаю, что очень по-разному к этому
например,
относятся.
Например, Виталий Валентинович.
Может быть, даже напрямую.
Может быть, даже да.
Сейчас меня посадят.
Почему нет, в конце концов? Не люди, что
ли? Вернемся к бирже стартапов.
Третий лот
назывался «Бланк» Петр Лобанов. Это очередной мессенджер.
Извините, сразу вспоминается Смольный времен Валентина Ивана Матвиенко. Единственный чиновник, который, уезжая из Смольного, был удостоен настоящей, доброй, дружеской, прощальной истории от журналистов, это был Владимир Бланк. Помните такого?
Был, конечно, да-да-да.
Когда
да,
он
да.
уезжал, как журналисты все загрустили?
Ну...
Было, да?
Было.
Ну, просто про Бланк, простите.
Да-да-да, было такое. Да, слушайте, какая короткая память. Вот я журналистикой некоторое время назад перестала заниматься, и у меня эти фамилии стираются в памяти мгновенно, как у обычного обывателя. То есть мне только рассказали, что в 2020 году у нас будет город-сад, а я в конце 2015 уже об этом забыла.
Я это забыл только по реакции коллег-журналистов. Я был удивлен, когда журналисты, которые чиновников-то готовы, в общем-то, загрызть, да? Здесь, как бы говорили,
да,
спасибо, что было, вы у нас
было.
Были. Но возвращаемся к другому бланку.
Ну, утверждалось, что прелесть этого мессенджера, а он уже сделан, им можно было даже попользоваться, но как-то мы поленились, а я и не смогла, потому что он сделан только для iOS, а у меня Android. Не люблю я эту яблочную тему. Вот. Соответственно, у него, этого мессенджера, было заявлено два преимущества. Первый, ну вот вы сидите, бывает, в WhatsApp или где-нибудь в каком-нибудь таком мессенджере, и видите, что ваш оппонент что-то пишет, а он, видимо, одновременно еще и курит, и чай пьет, и по телефону разговаривает по-другому. Поэтому он пишет, печатает, не печатает. Печатает,
а потом
не
появляется
печатает.
Слово «привет».
А потом нет, а потом ничего не появляется, потому что потом он уходит в офлайн. Вот. А прелесть этого мессенджера была заявлена в том, что когда человек пишет, вы видите, что он пишет. И даже если он потом стирает, вы видите, что он написал. Но вы
неужели
это видите в онлайне.
Надо?
То есть если вот вы смотрите прямо сейчас, да. А, хотя господин Фурсов, один из присутствующих предпринимателей, сказал, что вообще-то у какого-то другого мессенджера эта штука уже реализована. Вот. А вторая заявленная прелесть была в том, что этот сервер, этот мессенджер не хранит сообщения. То есть вы разговариваете с человеком, и как по телефону, если не записывать разговор, эти сообщения улетают в пустоту.
Здесь как негатив есть в этой истории, так и позитив.
Видимо, она для очень узкого, так сказать, сегмента населения, у которых есть какие-то тайны, например, и непростые отношения. Да, да, тогда ты видишь, что он хотел написать,
если
потом
посмотреть всякие эти статистики, всяких адюльтеров и того прочего, знаете, вот у подавляющего, ну, очень большого процента есть какие-то, если не закончившиеся чем-то, но хотя бы в рамках флирта непростые отношения.
Вот я о том и говорю, что, соответственно, должен быть и потребитель у этой истории.
Меня больше в этой истории смутило другое. Во-первых, я не очень поняла, как начинается разговор. Но если сообщение пропадает после того, как оно написано, в обычном мессенджере сообщение может тебя 3 дня ждать, пока ты и дольше, пока ты не зайдешь наконец туда, не соизволишь его прочесть. В этом мессенджере получается, что ты видишь сообщение онлайн, пока вы с ним оба сидите с экранчиком перед лицом, и сообщение сразу пропадает. Непонятно, чем это отличается от телефонного разговора. Ну, допустим, мы находимся в месте, где нельзя шуметь. Вот я на совещании, и оппонент на совещании. Нам очень скучно на этих совещаниях, и мы хотим поболтать, чтобы еще при этом никто не знал. Ну, может быть. Тогда получается, что сразу после того, как приходит первое сообщение, нужно поднять трубку. Нельзя сделать, как с обычными мессенджерами. И это вот немножечко усложняет затею.
Здесь, очевидно, нужно какую-то давать методичку, как эта история работает. И опять же сказать, что все это вас оздоровит, сделает вас лучше. Тут надо добавлять, опять же, какую-то такую параллель.
Но меня больше смутила другая история. Ведь если если я правильно помню, у этих ребят еще, да, у них еще прелесть в дешевизне проекта. За счет того, что они не хранят сообщения, им не нужна серверная база. Mm-hmm. То есть, по сути, у них есть только какая-то прога, которая не очень тяжело весит, где-то живет. Им нужен только там широкий канал, чтобы люди могли к ней обращаться. И вообще у меня возникло ощущение, что они работают по принципу пиров. То есть, когда они просто предоставляют возможность пользователям соединиться напрямую между собой, как вот трекер был построен по этому же принципу. То есть, когда ты качаешь не из сервера, а с компьютера другого пользователя.
Но вообще эта история очень актуальна, учитывая те законодательные инициативы, вот, которые в последнее время сыпятся.
Тут-то я и задала им вопрос. А есть законодательная инициатива, чтобы все, включая сотовых операторов, хранили записи всех смс-ок всего-всего по 3 года. Они говорят, ну а мы же не можем хранить, у нас нет сервера. А дальше большой вопрос. Является ли для нашей исполнительной власти, правоохранительных органов и тех, кто будет проверять сохранность сообщений в течение 3 лет, является для них отсутствие сервера и построенную таким образом бизнес-модель оправданием? Почему-то есть опасения, что нет. Потому что критерий разумности в вопросах законодательства прямого действия, мне кажется, не является ключевым для правоприменителей.
Соответственно, нежизнеспособная с точки зрения российского законодательства.
Сложно сказать, это уж как получится. С другой стороны, они на этот вопрос сказали, ну и пофиг, мы переедем в соседнее государство.
Слушай, а как они деньги собирались зарабатывать, Мария? Если эта история, она такая...
Вот, а это самое интересное, потому что для меня монетизация мессенджеров до сих пор не ясна.
Вот, как это можно
сделать? Если я правильно помню, они собирались кому-нибудь продаться. Как делают все мессенджеры.
Продаются.
С этими стартапами, стартап в чем принцип стартапа? В том, что обычно идеальный стартап — это штука, у которой непонятна бизнес-модель. То есть все понимают, что эта штука будет работать, вот как когда появились первые социальные сети. Ну да, есть рекламная модель стандартная, но она не приносит такой выручки, как обычный, там даже какой-нибудь медийный сайт или как сервис контекстной рекламы, еще чего-то. Вот непонятно, почему SMM штука перспективная, но все нутром чуют, что в этой штуке что-то есть. Может быть, там, политическое влияние, еще что-то. Вообще сейчас Цукерберг начнет управлять миром, когда свои дроны, которые Wi-Fi раздают, запустят, чтобы перестали его блокировать.
Их
и
уже
все.
Ловить научились.
Орлы, например.
Есть дроны с сеточками, орлы, да.
Серьезно? Орлы ловят дроны?
Да-да-да. Ну или... Получается, у них же там был недавно скандал в Фейсбуке, что у них же запустился сервис Trending News, и был скандал, что Trending News немножечко топит за консерваторов. Да, а да, при аудитории Фейсбука и количество людей, которые заходят в Trending News, всего лишь легкая премодерация новостей может привести к победе там... Не республиканцев, а консерваторов в Америке, что приведет к ухудшению отношений Америки с Россией, там и дальше можно гипотезы строить сколько угодно. То есть, по сути, вот сейчас создается ощущение, что социальные сети, возможно, будут немножко управлять миром.
Ужас какой! Дайте поставим музыкальную паузу как раз после разговора про тайну, про желание ее сберечь. Группа Барто есть такая в Санкт-Петербурге, они буквально на днях выпустили новый альбом, и там как раз об этом есть композиция с цитатами из Конституции, которую у нас вроде бы никто не отменял.
Хороший. Нет, ни в коем случае.
Можно почитать, а можно послушать Барто и вспомнить, что там написано про нас, про всех.
Профессионал.
Напоминаем, что мы в прямом эфире. У нас в гостях экономист, доцент СПбГУ, член Совета директоров Максидома Мария Евневич. И ваши вопросы, господа и дамы, приветствуются. Мы все передадим.
А пока наши. Вот скажите нам, пожалуйста, вот это вот пристальное внимание к котировкам нефти. Это же началось у нас сравнительно недавно.
Ну, безусловно. Вы начинаете считать деньги в своем кармане не тогда, когда их много, а тогда, когда их мало. Это логично.
Что вы думаете? Вот мне интересно проверить на вас, как на профессиональном практикующем экономисте. $51.5 за баррель. Дальше мы что, улыбаемся, грустим?
А, ну, еще несколько лет назад мы бы улыбались. Потому что там в каком-нибудь 2008 году и так далее бывало и меньше, и это не казалось таким чудовищным. А уж в каком-нибудь там 1990 каком-нибудь там было вообще совсем мало. Конечно, это было тяжело, по улицам ходили бандиты, происходило перераспределение государственной собственности, но тогда 50 казалось какой-то недостижимой, феерической величиной. А сейчас мы немножечко зажрались, и поэтому 50 кажется мало. Но в том числе произошло большое структурное изменение экономики, когда в связи с тем, что цена на нефть росла, нам казалось, что удобнее зарабатывать там, где хорошо. Искать не там, где надо найти.
И ничего не делать в других
отраслях. Ну, не то, чтобы прям совсем ничего не делать. Я уверена, что если я вот выйду куда-нибудь и скажу исполнительной власти или там законодательной власти, а что же вы ничего, что же вы ничего не делали? 8 килограммов, думаю, тонн 20. Вот.
Но это же не значит, что по факту действительно что-то сделано.
Ну, может, нет, ну что-то делалось, действительно что-то происходит. Но, безусловно, то есть фокус экономики был выбран именно в эту сторону, такой приспособленческий немножко, а потом оказалось, что ну, сложили слишком много яиц в одну корзину.
Сейчас не любим снова выпендриться. А тренд каков, Мария? Что будет дальше?
Дальше?
Ну вот я просто пытаюсь понять. Все, тоже многие аналитики ломают копья. $45 за баррель, $50 за баррель. А Иран как накачает Европу дешевой нефтью, нам хана. Что будет? Есть понимание? Или это настолько нестабильно?
Я не являюсь ни футурологом, ни нефтяным аналитиком. Поэтому сказать вот так вот прям вот я свою экспертизу сейчас вам принесу, и все будет хорошо, я не могу. Но даже в рамках моего скудного понимания есть несколько больших мировых тенденций. Первое – это всевозможная экология, снижение энергопотребления и так далее и тому подобное, которое неизбежно так или иначе будет истошно, опять же, плюс политическая ситуация, когда все не очень хотят зависеть от нефтедобывающих стран, потому что у нефтедобывающих стран немножко не совпадают политические режимы с наиболее развитыми странами, им тяжело и неприятно зависеть от нефтедобывающих стран.
Это правда. Вот.
Поэтому они идут по пути развития альтернативных источников, раз, экологизации, то есть изменения всех технологии 2, посмотреть только на Теслу или на что-нибудь подобное. А третье, они идут по пути развития способов добычи, чтобы добывать собственную. То есть если еще там, когда, 10 лет назад, даже поменьше, 8 лет назад я ездила в Норвегию на завод по производству сжиженного природного газа, они говорили, что сейчас наши технологии слишком дорогие, которые позволят нам вот еще на несколько сотен километров от берега отойти с автоматическими платформами и бурить там. Они говорили, что эти технологии лет через 10-15 станут настолько совершенными, чтобы цена добытой нефти в итоге стала конкурентоспособной. Так вот, из этих 15 лет осталось всего лишь 6.
И говорить о том, произойдет что у них дальше, не получится, мы не можем.
Ну,
скорее
вряд ли.
Всего, получится.
Я думаю, что норвежцев получится хорошо добывать всякую шельфовую нефть. И нефти будет становиться нужно все меньше, современные технологии. Там, я не знаю, в какую сторону они пойдут. Холодный синтез, космическая энергия, солнечная.
Вы нас обогатили. Спасибо. Даже несмотря на то, что вы не эксперт, и, как вы сказали, не предсказатель и не нефтяной трейдер. Но
то есть есть ощущение, что все-таки основная компетенция экономики, она перейдет из добывающей области в какие-то более высокотехнологичные. Иначе мы все идем куда-то не туда.
Не то слово.
Давайте вернемся к
К бирже стартапов вернемся.
Четвертая серия, какой была?
Четвертая серия, проект называется «Кошелек». Представляла его Ксения Рабинович. Это уже действующий проект, его нельзя назвать стартапом, он является резидентом какого-то крупного бизнес-инкубатора, вот сейчас не помню какого, Фриз, Колково или еще чего-то там, может быть и того, и всего. У них, их проекта уже произошло 2 миллиона установок, то есть это сложившийся проект, в него уже было вложено 190 миллионов рублей, еще 100 они искали. Это онлайн-оплата. Интеграция в нее дисконтных карт, интеграция кредитных карт, банковских, дебетовых и так далее. В общем, сервис онлайн-оплаты большой, уже серьезный, развивающийся. И в общем и целом наверняка экономика в эту сторону и пойдет.
В чем, так сказать,
меня в вопросах онлайн-оплаты, как сказать, я вот человек консервативный. Я считаю, что для бизнеса, который что-то продает, очень хорошо, чтобы человек расставался с деньгами максимально легко. То есть вот у него есть банковская карта, он подумал о том, что он хочет купить эту вещь, и в момент возникновения этой мысли с его банковской карты уже списались деньги. Для меня, как розничного торговца, это было бы идеальным. Но для меня, как человека, который является потребителем, приятнее всего расставаться с деньгами максимально сложно. Поэтому у меня даже PayWave нет на кредитной карте. Отлично. Я хочу ее туда засунуть.
Подумать.
Ввести пин-код.
Потом передумать достать.
Потом
искать,
передумать достать. Я передумала.
Услышать,
да,
реплику из-за плеча, ну хватит. Ну, нам домой пора.
Вот, совершенно верно. Поэтому, с одной стороны, я поддерживаю развитие всех этих сервисов. С другой стороны, я в них не участвую. У меня нет ни Яндекс.Денег, ни WebMoney, ни...
Прекрасно,
у меня,
понимаю.
У меня даже...
Но у вас эта альтернативная даже... энергетика все равно настигнет.
Настигнет рано или поздно. Неизбежно. Но я буду из последних. Я считаю, что там на перевод денежных средств по банку нужно там хотя бы несколько уровней авторизации. Ты там набираешь один пин-код, потом тебя фотографируют, там прикладываешь отпечаток пальца, потом тебе звонят и говоришь, это правда, ты, у вас не отрезали ли руку случайно там. Ну вот.
Ну, да. Скажите, пожалуйста, а 100 миллионов, такая цифра-то впечатляющая, зачем так много?
При том, что 190 уже вложено.
Большой проект, я так понимаю, что там на все, и на поддержку сервисной базы, и на маркетинг, и на программистов, и на доработку, и так далее. Ну, так, ребят, не мелочатся, просто девушка, которая представляла проект, она, к сожалению, не смогла объяснить даже, какая у них сейчас выручка. Она сказала, чистая прибыль 70 миллионов, на что ее из зала спросили, если у вас чистая прибыль 70 миллионов, нафига вам 100, вложите чистую прибыль. Она сказала, нет, наверное, это выручка. Вот, и тут я почувствовала себя опять в университете, на втором курсе, где мои студенты путают прибыль с выручкой, и за это мы их скоро будем отчислять.
Кстати, мы студентов заговорили. У нас вчера был отличный разговор относительно того, чем закончился промежуточный итог, эксперимент по отстранению от защит после там, определенных лет обучения преподавателей и замену их на профессионалов из отрасли. Соответственно, там экономисты, бизнесмены у вас тоже сидели в этом году. Вот интересно, как вы к этому относитесь? Вас же туда не пустили на этот раз.
Ну, как вы можете догадаться, меня трудно не пустить.
Все-таки вы присутствовали.
Конечно, я присутствовала.
Вы не могли там ничего сказать. Ну,
естественно, у меня не было права голоса.
Так. Это хороший эксперимент или не очень?
Этот эксперимент можно разделить на две части, одна из которых скорее хорошая, а другая скорее чудовищная. Но обе они, даже та, которая хорошая, не лишена недостатков. Первая часть была госэкзамен. Представьте себе, письменный госэкзамен. Студенты учатся 4 года, но 2 года из них у них специализация. 2 первых года у них одинаковые. Раньше госэкзамен был разный для каждой специализации, поэтому он был довольно узкопрофессиональный, и он до 4 курса включал все материалы. Сейчас госэкзамен сделали 2 года назад общий для всех, поэтому госэкзамен идет только по двум первым курсам обучения. Чтобы так понимать, что в первых двух курсах обучения на экономическом факультете это МАТАН, ТЮРВИР, линейная алгебра, история, история экономических учений, философия, экономическая теория, менеджмент, философия и так далее. То есть там нету ни одной дисциплины, в которой практик из бизнеса мог бы показать себя. Потому что философию и матанализ он давно благополучно забыл.
Еще бы.
То есть кто-то, может быть, пользуется немножко философией, кто-то немножко теорвером, в зависимости от того, где он работает, там, в продаже ювелирных изделий или в страховом бизнесе, да?
Понятно.
Так или иначе. Вот. Поэтому всем было понятно, что работодатели будут не в силах проверить этот экзамен. Поэтому вместе с разнарядкой заставить их проверять этот экзамен была спущена инновационная разнарядка написать им правильные ответы. Так как раньше экзамен проверяли преподаватели, правильные ответы писать было не надо, потому что правильные ответы были у них более-менее в голове. А сейчас эти правильные ответы пришлось написать. Первым последствием этого было то, что пока секретарши множили эти правильные ответы, по какой-то ужасной случайности правильные ответы ушли студентам.
Ай-яй-яй! Как неожиданно.
Неожиданно и удивительно, да. Когда 13 секретарш разных кафедр множат правильные ответы, каким-то образом удивительным совершенно. Было очень много работ, которые практически были... вот. С легким изменением предлогов переписаны с правильных ответов. Но процедура доказывания была довольно сложна, поэтому работодатели, они поняли, да, что чтобы доказать, что это было списано, что это все там нехорошо и так далее, им пришлось бы составлять протоколы, потом приходить на разбирательство, на апелляционную комиссию и так далее. Поэтому они решили всех простить. Также в зале было очень много людей с наушниками. Работодатели поймали несколько списывающих людей, но в отличие от преподавателей, которые обычно всех выгоняют, они сказали, ну, бедные дети, жалко же их. Вот мы сейчас выгоним их за списывание с экзамена, они же до следующего года сдать не смогут. Может, кто-то в армию пойдет. И пустили всех обратно. Поэтому, в принципе, студентам эксперимент понравился. То есть было очень много высоких оценок. Практически не было двоек.
И стрессов тоже.
Да, потом
вы же как человек, который в том числе принимает решения, теперь знаете, как эту систему налаживать.
А как ее налаживать? Ну, не понимают работодатели. Вот, допустим, был вопрос по распределению студента, про использование его там для чего-то там. Соответственно, есть правильный ответ, а это открытый вопрос. Там написан какой-то текст. Работодатель берет, смотрит, говорит, слушайте, а текст не совпадает. Человек пишет про другое. Но я не могу понять, правильно он пишет или нет, потому что я не знаю, что такое распределение студента.
А оценку ставить ты должен. Потому что
конечно. Они спрашивают по аудитории, кто знает, что такое распределение студента. Там у нас сидит там 18 членов комиссии. Три комиссии в одном помещении. Один из членов комиссии говорит, слушайте, я что-то смутно припоминаю, давайте посмотрим. В общем, они смотрели, мучились, не вспомнили, что такое распределение студентов. Всем студентам за этот вопрос поставили верхний балл. На всякий случай.
Давайте просуммируем. Я задел за живое, очевидно.
Слов моих нет на эту информацию.
Суммируем. То есть это тройка с плюсом эксперимент?
Нет.
Тройка с минусом?
Не удовлетворительно.
Даже
не
так. Вот. То есть смысла в этом нет?
Слушайте, нет, и слава богу, всех простили. В общем, студенты выпустились. Хотя были случаи, когда... Ну, то есть получилось как? Получилось, что отличники, которые писали сами, они получили усредненную четверку, троечники и двоечники, которые списывали, получили усредненную четверку. То есть, грубо говоря, у нас совокупность сжалась до троек с четверками без двоек и пятерок.
Ну да, они очень справедливы. На будущий год как будет, пока непонятно.
Нет, непонятно. Может быть, вообще гос отменят. Тут совет топит за то, чтобы гос отменить.
Да, я слышала об этом. Да, и да. Понятно, почему. Ну что ж...
Ну, если так, то лучше да.
Вернемся, может быть, опять-таки.
А была вторая часть эксперимента. Это защита дипломов. Это было гораздо лучше, потому что работодателям было интересно. Было трудно, правда, их уговорить прийти после первой части эксперимента. Они так с большим сомнением отнеслись, но сказали, как люди обязательно, что ладно, мы пообещали, мы придем. И там был живой разговор, они спрашивали студентов, задавали им вопросы. Там было не без недочетов, и, конечно, преподаватели, потому что защита открытое мероприятие, присутствовали в помещении, всячески помогали, что-то подсказывали, поэтому это прошло гораздо позитивней. И там даже есть смысл, но я бы все равно какое-то количество преподавателей оставляла, потому что там же были такие разговоры, типа, а кто будет главным? Ну, Дима Петербург даже писал, а кто будет главным? Ну, давайте главным будет тот, кто досидит до конца, потому что мне надо уйти раньше. Нет, так нельзя. Во-первых, все должны досидеть, во-первых, главного нужно выбрать сразу. Ой, как сложно.
Слушайте, какой-то...
Должны быть немножечко сотрудники вуза в этой процессе.
Меня процедуры. Вот история радует, что мы можем вот практически сразу да, обсуждать эти вещи с настоящими профессионалами. Посмотрим, как это будет развиваться. Мы будем надеяться, да? Что нас тоже слушают. Пятая серия биржи стартапов. Чем запомнилась вам и что это было?
Пятая серия биржи стартапов — это был центр контраварийной подготовки для водителей. Вот это было весело.
Это в связи с новым законопроектом о том, что аварийная езда, да, у нас появляется?
Опасная езда.
Нет, я думаю, что это разные истории. Просто действительно в тех странах, где поменьше аварий, типа Германии, есть довольно много центров контраварийной подготовки. Прохождение их не является обязательным, но многие люди действительно за свои денежки приходят и проходят эту подготовку. То есть это какой-то большой автодром с разными... там, не препятствиями, как это сказать, с разными поворотами, петлями.
Сложными ситуациями.
Сложными. А вот сложные ситуации там создаются. То есть, например, дорога, на ней большая лужа, а внизу под лужей скрыта платформа. И когда автомобиль туда заезжает, либо автоматика, либо специально обученный человек нажимает кнопку, и автомобиль вводится в занос. А человек не знает, на какую ось придется занос, вправо его повернет или влево, и он должен в этой ситуации отреагировать. Вот это была единственная инновационная часть проекта, потому что, конечно, центр подготовки водителей у нас даже в Питере некоторое количество есть. Там школа высшего водительского мастерства, еще
школа
что-то.
Экстремальной езды.
Да, сидят они там в своей ржевке, учат людей срываться в заносы, выходить из заноса и так далее. Ну вот вся разница в том, что там в занос нужно свою машину сначала самостоятельно сорвать, потом вывести. А в этом случае у тебя в занос бросает автоматика, и тебе нужно отреагировать без подготовки на уже сложившуюся ситуацию. Вот. У проекта был один нюанс. Они просили, я вот сейчас не помню, я что-то не записала. А, 600 миллионов рублей. Из которых больше 300 была покупка участка земли где-то в районе Пулково.
Уже смешно.
В общем и целом.
Старшие товарищи научили.
Да, 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 да. Это вызвало некоторое недоумение у инвесторов. Почему нужно брать такую хорошую землю возле Пулково?
И вообще покупать ее.
Очень хорошо подходит высотный регламент. Это зона, где, значит, самолеты заходят на посадку, поэтому там ничего выше автодрома строить нельзя. Но это вот не совсем подходящая аргументация, какая-то ложная индукция происходит в этот момент. Вот. Но в целом, опять же, им сказали, что их цена за этот курс 18 тысяч рублей является нечеловекопригодной.
Да мне вообще кажется, эта история не жизнеспособна в России.
А вот они сказали, что... Точнее, они сказали, что есть у нас в России один такой центр, он при ФСО. где-то под Москвой, и там ФСОшники там тренируются, ну, действительно, потому что им это надо. Вот. Было высказано рационалистическое предложение, что такой проект нужно реализовывать в режиме частно-государственного партнерства и включить прохождение этого центра контраварийной подготовки в обязательную часть для сдачи экзамена на вождение. И вот эта идея мне нравится. Представьте себе, вот если все эти девочки, которым подарили машину по разным
правами.
Причинам, машину подарили, права подарили, а ездить не подарили. Вот представьте себе их в эту лужу и в занос. Они больше за руль вообще не сядут.
Как хорошо
станет.
Наконец-то
на дорогах чище.
Да.
Парковка аккуратная. Никто без поворотников не меняет ряд. Никто не красит губы на 120.
Не разговаривает по мобильному телефону при этом. Да,
вот я считаю, всех, кому права подарили, перед тем, как подарили, вот в лужу и в занос. И тогда хорошо.
За свои же собственные деньги.
И мы подошли к финальному 6-му аккорду минувшей биржи стартапов. 31 мая, правильно я помню, да, она состоялась?
Да, да. 6-й был клиентомер, представлял его Андрей Которский, а никто ничего не понял, что это
клиентомер.
Такое. Клиентомер? Это типа такая штука тоже для розничной торговли, для ресторанов, которая позволяет посчитать количество людей заходящих. И они утверждали, что это лучше, чем счетчики на входе, потому что счетчики на входе считают по людям, просто по штукам людей. А клиентомер может сказать, сколько людей старых, сколько новых, потому что считывает уникальный код мобильного телефона. На что мы спросили, а какую-нибудь аналитику глубокую, кроме сколько повторных посетителей, а сколько новых посетителей оно может дать? Он говорит, конечно, он может сегментировать аудиторию. Мы спросили, по какому принципу, ответ не получили. Говорит, может быть, он может хотя бы определить, человек зашел с андроидом или с iOS, со старым Apple или с новым там, и так далее. Оказалось, что нет. В общем, никто не понял, что это такое, чего они хотят.
Я вообще-то даже не поняла, для чего это нужно.
Ну, например, если у вас кафе, вы понимаете, что у вас люди один раз приходят и второй раз уже не приходят никогда, значит, у вас кафе так себе. Вот такая глубокая мысль.
Мощь.
А по-другому это нельзя посчитать. А сколько они просили денег на этот замечательный проект?
Вот что-то у меня не записано. Ну, не очень много, а какая-то однозначная сумма.
30 тысяч рублей прямо сейчас.
Нет, там наличные. Это в миллионах.
У нас остается несколько минут, и здесь я просто не могу пройти мимо, потому что наш разговор, наши коллеги, коварно проанонсировали следующим образом. Я вам всем сейчас расскажу, и вы будете знать. Мария Евгеньевич, двоеточие, после выборов власти могут поднять налоги. Так мы выглядим в ленте Фонтанки.
Мы обсуждали это с нашими коллегами за их рюмкой кофе, да. Нет, но скорее речь шла о другом. О том, что до выборов никто налоги не поднимет, как бы им ни хотелось. А с налогами у нас такая ситуация. Последнее, что идет обсуждение, это поднять НДФЛ и НДС.
Да.
Это налоги, один из них как бы вроде как вообще с физического лица, а другой НДС — налог, который косвенно ложится на потребление физического лица. То есть оба этих налога должны заплатить потребители. То есть вроде как и бизнес не сильно в обиде, потому что НДС и НДФЛ платят все. Автоматически мы повышаем на обе эти величины цену товара, люди все равно эти товары покупают, потому что у них нет выхода. Конкуренция остается вровень, потому что освобождение от НДС и НДФЛ у нас довольно редкие, некрупные и так далее. Ну, кроме упрощенцев. Это, опять же, реверанс в сторону малого бизнеса. Вот. Особенность заключается в том, что в Российской Федерации люди не знают о том, что они платят налоги. Вот если провести какой-нибудь опрос и спросить, сколько от вашей зарплаты налогов вы платите родине, может быть, редко кто-нибудь скажет, что 13, вот, но никто не вспомнит, что есть еще страховые взносы в пенсионные фонды, которые платят за них работодатель. А если бы он им в руки отдавал, то их зарплата была бы на 30% больше. Даже не на 30, а если без НДФЛ считать, то на все 50.
Дорогие друзья, сидящие в офисах, помните о том, сколько налогов вы платите?
Ну, действительно.
Суммарно.
А если бы еще вспомнить НДС, что с каждого купленного товара 18% каждый человек отдает тоже, ну, не 18, обратным счетом 15,
да,
прямым 18 отдает государству, то, может быть, люди бы по-другому относились к тем государственным служащим, которых обслуживают. То есть они приходят там в какой-нибудь собес, там сидит какая-нибудь злобная тетка и на них гавкает. А так бы он приходил и говорил, я налогоплательщик, ты живешь за мой счет. Какое право ты имеешь со мной так разговаривать?
Тварь я дрожащая или право имею?
Знаете, что они обычно отвечают? Ну, по-разному бывает. Тут можно
дальше вопрос массы.
Абсолютно.
Вот если бы 90% людей знали, сколько налогов они заплатили за содержание этой системы, все бы выглядело
что
иначе.
Что они вовсе даже не просители.
В общем,
это
да.
Очень
это
важно.
Же те же служащие, государственные
про
служащие.
Про проценты. Еще одна история. Мы сегодня с нее начинали. Это час большинства жителей России. 71% ожидают, что Европейский Союз летом примет решение о продлении санкций против России. К идее снять запрет на поставки продуктов питания стран ЕС положительно относится тем временем 12% опрошенных, скорее положительно 35%. Вот ваш комментарий и относительно того, что статистика у нас некая база под принятие решений, как-то вот с недавних пор обращает на себя внимание эта история. Ну и в целом вот эти параметры, 71% жителей согласны как бы так по умолчанию на то, что все это произойдет. Вы среди них, Мария?
Честно говоря, мне не очень важно. Я вообще не очень уже понимаю влияние этих санкций. Я так понимаю, влияние вообще нестабильности. Если бы не 71%, а если бы нам Родина сказала, что все, даже если санкции снимут, наши контрсанкции продлятся навсегда, то, ну, там, или хотя бы лет на 10, тогда можно было бы производство какое-нибудь открывать. Uh-huh. А пока наши контрсанкции поставлены в зависимость от этих санкций, очень получается такая большая волатильность. Любое производство сроком окупаемости больше одного года строить страшно.
Неопределенность,
да. А по поводу опросов, да, это очень удобный способ. Есть один знакомый у нас, который говорил: я готов делиться даже половиной своей прибыли, если считать ее буду я. То же самое с опросами.
Да, точно.
Тут все очень важно, как задавать вопрос. Есть такая наука — поведенческая экономика, которая изучает разные эффекты иррациональности. Ну, например, если человеку говорят: после этой операции 85% людей выздоравливают, он соглашается на операцию. Если ему говорят: после этой операции 15% людей умирает, он отказывается от операции. Хотя на самом деле речь идет об одной и той же статистике. В соцопросах точно так же. Все очень важно, как вы задаете вопрос.
Ну, смотрите, лично меня в этой истории запанула другая ситуация. К идее снять запрет на поставки из Европы положительно относится каждый десятый. Скорее положительно. 35%. Вот это как вы трактуете?
Снять запрет?
Да-да-да.
Скорее положительно?
Четко говорят, надо делать каждый десятый, а, скажем так, каждый третий говорит...
Я не могу залезть в голову к каждому человеку.
Каждому третьему
тоже не могу. Но я допускаю, что эта осторожность в суждениях вызвана общим информационным трендом, который в последнее время идет. Если тебя могут посадить за репост, то неизвестно, какая скрытая камера пишет тебя при этом анонимном опросе. Поэтому лучше быть сдержанным.
Воздержаться на всякий случай.
Здесь мы тактично говорим: спасибо.
Спасибо.
Сдержанно. Весьма сдержанно говорим, да.
Мария Евневич. Биржу стартапов мы сегодня, друзья, разобрали. Прошедшая не так давно. Следующая когда?
Обычно примерно раз в месяц, но в данном случае нельзя ничего исключать. Может быть, уйдет на летние каникулы, поэтому трудно так заранее.
Но мы будем держать руку на пульсе. Снова встретимся здесь, как только это произойдет. Спасибо огромное вам.
Спасибо.
Говорим.
Спасибо.
Тематической песенкой завершаем этот разговор и уходим в час следующей новости через 3 минуты.